Добрый день всем. Наверное, мы начнем. Меня зовут Татьяна Волочкович. Я работаю директором по связям с инвесторами. И так как довольно большой интерес к нашей акции, и мы сделали локальный листинг в прошлом июле, и сейчас видим довольно большие обороты на московской бирже, в основном благодаря именно индивидуальным инвесторам, поэтому мы решили начать квартальные презентации для вас и Q&A-сессии отдельно для физлиц, для того, чтобы вы могли лучше разбираться в нашей компании, и мы смогли с вами разработать открытый диалог. Наверное, в этот раз презентация будет чуть продолжительной, так как это первое такое мероприятие, но со временем мы будем оставлять все больше времени на часть вопросов и ответов, чтобы интерактива становилась все больше со временем. Так что спасибо вам большое и надеемся проводить такие встречи ежеквартально. Итак, начнем с того, что расскажем про то, что из себя представляет наша группа и как мы эволюционировали за последнее время. Действительно, если некоторые из вас не наблюдали за Mail.ru там последние 3-4 года, то можно сильно удивиться, посмотря на компанию сегодня, так как мы действительно очень сильно изменились за последнее время с точки зрения тех продуктов, которые находятся сейчас в периметре нашей группы. Мы начинали действительно с почтовых сервисов когда-то еще в далеком 98-м году, и до сих пор в нашем периметре находится номер один почтовый сервис в Рунете, он также номер пять в мировом масштабе, но на данный момент времени он приносит менее 5% нашей выручки, поэтому ассоциировать Mail.ru Group именно с почтой Mail.ru, наверное, сейчас уже не совсем корректно. Якорем нашего бизнеса сегодня являются социальные сети. В первую очередь это номер один соцсеть в России ВКонтакте, а также Одноклассники, одна из топовых, опять же, соцсетей в российском Рунете. В особенности ВКонтакте там приносит более 25 миллиардов рублей выручки Mail.ru, поэтому и является центром, в принципе, нашей всей группы экосистемы. Также с уже более 10 лет мы активно занимаемся игровым бизнесом, и тут можно сказать, что в отличие от локального бизнеса, такого как социальные сети типа ВКонтакте, наши игры, которые мы развиваем под брендом MyGames, это действительно глобальная история, где уже почти 80% выручки мы получаем из регионов помимо России и СНГ. И про это я расскажу чуть более подробно позже. С 2015 года мы активно стали смотреть на те бизнесы, которые находятся на стыке между онлайном и офлайном, так как наша цель – искать новые точки роста, которые будут дальше драйвить выручку всей нашей группы. И тут, опять же, стоит отметить, что не все эти сервисы мы развиваем самостоятельно, многие из них на данный момент мы развиваем совместно с партнерами. Поэтому, если вы видите такие сервисы, как «Самокат» или «Delivery Club», или «Кухня на районе», «Сити Мобил» или «Юдрайв», тут мы являемся совместными акционерами с Сбербанком. Если вы пользуетесь таким популярным e-com-сервисом, как «Алиэкспресс», то тут мы являемся 15-процентным инвестором совместно с «Алибабо» и некоторыми другими компаниями. Но также среди этих сервисов, опять же, на стыке онлайн и офлайна, мы некоторые развиваем полностью сами, и они были не приобретенные, а там развитые, начатые внутри группы. Это, например, Classified Yula, который является лидирующим мобильным сервисом объявлений сейчас в Российской Федерации. Ну, также в периметре группы находится большое количество других сервисов и бизнес-направлений, таких как онлайн-образование, финтех-услуги, продукты для бизнеса, в том числе облака. Мы также активно занимаемся искусственным интеллектом и большими данными. За последний год мы также очень активно инвестировали в различные экосистемные продукты, такие как единая ID VK Connect или программа лояльности VK Combo, платформа мини-приложений, которую мы начали развивать на базе ВК, но теперь она активно присутствует и в сети Одноклассники, также голосовые технологии и умные колонки, капсула, которыми, мы надеемся, вы тоже, по крайней мере, некоторые из вас уже пользуетесь. Итак, что же дает нам вот эта широкая продуктовая линейка? Конечно же, очень важно для любой интернет-компании это ее позиционирование в целом на рынке онлайна. И тут мы чувствуем себя довольно сильно, так как вы видите, 92% интернет-аудитории России мы имеем доступ к этим пользователям на ежемесячной основе, то есть это почти 90 миллионов россиян. И также 18% времени, которое россияне проводят в интернете, проходит именно на наших площадках, то есть тут мы занимаем лидирующую позицию и надеемся, что благодаря тем инвестициям, которые мы делали за последнее время, эта доля будет только расти. Все это делается, конечно, в первую очередь ради того, чтобы наращивать емкость бизнеса, растить нашу выручку. Как вы видите на следующем слайде, выручка за последние 10 лет выросла более чем 10 раз. Среднегодовые темпы роста составили почти 30%. И несмотря на все инвестиции, которые мы постоянно делаем в наш бизнес, на самом деле показатель EBITDA, он тоже вырос почти в 10 раз за этот период, то есть растет чуть медленнее выручки, но тем не менее более чем на 20% ежегодно, и чистая прибыль выросла более чем в 4 раза за этот период, за 10 лет. Если мы посмотрим на, так сказать, последний год и попытаемся как-то сформулировать понимание Мейла в рамках нашей отчетности, попробуем вам помочь в данном направлении, мы репортим три отдельных сегмента в нашей финансовой отчетности. Номер один сегмент – это социальные сети и коммуникационные сервисы. Тут представлены такие продукты, как ВКонтакте, Одноклассники, наша почта, мессенджеры, поиск, портал, музыкальные сервисы. То есть это основной сегмент с точки зрения выручки всей группы. Он приносит почти 50% всей нашей выручки. Как вы видите, в прошлом году он вырос не очень сильно, всего на 5%. Но опять же, тут важно понимать, что основной драйвер этого сегмента – это реклама. А реклама, она довольно циклична. Эту тему мы затронем на следующем слайде. Но с учетом пандемии и макроэкономики, в принципе, рост на 5% – это хороший результат в контексте роста всего рынка. Digital в прошлом году вырос на 4%. Второй сегмент с точки зрения масштаба, он занимает почти 40% нашей выручки. Это игровой бизнес, который представлен брендом MyGames. Это, конечно, была звезда нашего финансового года. Игровой бизнес вырос более чем на 30%. И в отличие от социальных сетей и коммуникационных сервисов, тут мы не видели давления по маржинальности. Маржинальность была стабильна фактически на уровне 15,5% в прошлом году. И третий сегмент в нашей отчетности называется «Новые инициативы». Тут представлены такие сервисы, как ЮЛА, онлайн-образование, многие наши B2B-проекты, в том числе облачные сервисы, голосовые технологии, наша колонка, капсула. То есть это некоторая зона экспериментов и новых запусков. Часто эти продукты находятся на ранней стадии развития, поэтому этот сегмент сопряжен с убытками. Но со временем, безусловно, мы стремимся к тому, чтобы наращивать емкость новых продуктов с целью того, чтобы они со временем становились отдельными сегментами или же иногда становились частью уже существующих сегментов, например, социальные сети или игры. Как последний пример такого преображение, можно сказать, это то, что онлайн-образование, которое до последнего времени являлось частью новых инициатив, станет нашим четвертым сегментом отчетности. Соответственно, если вы будете следить за нашими результатами первого квартала, то там вы увидите уже четыре сегмента по выручке, и рядом с новыми инициативами будет рядом представлено онлайн-образование, тот сегмент, который растет, вырос более чем в 3 раза в прошлом году и вышел на прибыльность. Соответственно, мы решили выделить его отдельно, чтобы повысить уровень раскрытости по нашему бизнесу. Мы часто получаем от вас вопросы по поводу долговой нагрузки, насколько нам комфортно с уровнем долга в моменте. На данном слайде вы можете видеть, что если посмотреть на уровень чистого долга относительно EBITDA за последние 12 месяцев, то долговая нагрузка находится на уровне меньше 1 раза. И это с учетом лизинговых обязательств. То есть если мы исключим лизинговые обязательства, то долговая нагрузка будет еще ниже, на уровне 0,3 раза. Соответственно, нам очень комфортно с текущим уровнем долга. Как вы можете заметить, в принципе, в 2017-2018 году мы были в позиции net cash. Это традиционно для интернет-компаний. В последние годы с учетом инвестиций в партнерство и новые бизнес-направления у нас есть некая долговая нагрузка, но мы с ней совершенно комфортно себя чувствуем, и на данный момент на балансе находится более 500 миллионов долларов, которые мы подняли в прошлом сентябре в рамках SPO и размещения конвертируемых облигаций, соответственно, в компании большое количество ресурсов для дальнейшего развития в ближайшее время. А теперь затронем некоторые вот наши сегменты чуть более детально. Соответственно, если мы думаем про социальные сети и коммуникационные сервисы, то тут стоит думать в рамках российского рекламного рынка, так как это основной драйвер выручки данного сегмента. Соответственно, что мы видим на рынке рекламы в России, он очень бурно развивается, что касается интернет-рекламы. То есть в 2009 году это было 10% всего рекламного рынка, в 2020 году доля диджитал превысила уже 50%, находится на уровне 53% от всего рекламного рынка. То есть емкость диджитал превысила 250 миллиардов рублей в 2020 году. И доля нашей группы с точки зрения интернет-рынка составляет около 15%. То есть, наверное, вы скажете, что это не очень много. Тут мы с вами согласимся и можем отметить, что это скорее плюс, чем минус, так как мы видим большие возможности для дальнейшего роста доли на рекламном рынке. И мы ожидаем, что, в принципе, в среднесрочной перспективе наша доля должна превышать 20%. Почему мы в этом уверены? Опять же, как вы видите на данном слайде, с 2016 года каждый год наш рост рекламной выручки превышал рост рынка рекламы, онлайн-рекламы в целом, в том числе в сложном 2020 году, когда мы выросли на 5%, а рынок вырос на 4%. И мы продолжаем активно инвестировать в рекламные технологии, в сегмент СМБ, в сегмент перформанс. И в целом, как вы видели ранее, наша доля с точки зрения вовлеченности аудитории в интернете составляет 18%, и традиционно для интернет-бизнесов доля на рекламном рынке, она составляет как минимум находится на уровне вовлеченности, соответственно, как бы задача минимум – это доля 18% для нас. Но во многих случаях, на самом деле, доля на рекламном рынке, она может кратно отличаться от доли вовлеченности. Соответственно, если мы смотрим на Facebook в Соединенных Штатах, то сейчас у них доля рынка приблизительно 25%, несмотря на то, что на Facebook люди проводят 14% своего времени, проводимого в интернете. Соответственно, наверное, 25+, это тоже не самый амбициозный таргет, который мы можем перед собой ставить. Соответственно, Мы ожидаем очень бодрого роста с точки зрения рекламной выручки, и мы надеемся, что вы будете за этим наблюдать в рамках нашего основного сегмента социальные сети и коммуникационные сервисы. А тут с точки зрения продукта, как я отметила, основной продукт – это, конечно же, социальная сеть ВКонтакте. Соответственно, так как это центр нашей экосистемы, то довольно важно следить за тем, как чувствует себя ВКонтакте. Если мы смотрим на 2020 год, то это действительно был очень успешный год для нас. Рост среднемесячной аудитории ВКонтакте выросла более чем на 4%. Ежедневная аудитория выросла более чем на 2%, то есть несмотря на то, что ВКонтакте посещает 77% аудитории Рунета ежемесячно, им удалось вырасти почти в 2 раза быстрее всего рынка Рунета, несмотря на конкуренцию, что довольно отрадно. И, конечно же, мы этого достигаем за счет постоянных инвестиций в продукт, и новые способы вовлечь аудиторию. Большим запуском прошлого года был продукт коротких видео, который называется клипы. Если вы пользуетесь TikTok, то надеюсь, что вы уже и поэкспериментировали с клипами. Мы видим хороший изначальный прием аудитории данного продукта. На самом деле, по дневной аудитории, которая составляет более чем 16 миллионов человек, мы уже превышаем по размерам TikTok в России, и сейчас активно работаем над тем, чтобы время, проводимое в клипах, тоже активно росло. Как вы, может быть, знаете, в TikTok люди проводят примерно полчаса в день, а ВКонтакте люди проводят примерно 3-4 минуты в день. Соответственно, при успешном развитии данного продукта, чисто теоретически, время, проводимое в ВКонтакте, может удвоиться в ближайшее время. В итоге, как вы можете отметить, выручка ВКонтакте в прошлом году выросла почти на 15%. Соответственно, этот продукт, который монетизируется через рекламу в основном, вырос фактически в 3,5 раза быстрее рынка в сложной макроситуации, чему мы очень довольны. Опять же, тут еще некоторая отдельная статистика, связанная с тем, что я уже отметила, то, что ВК – это история постоянного развития и поиска новых точек роста. Только за прошлый год было более 200 разных продуктовых обновлений. Мы считаем, что они были довольно успешными. Это видно по статистике вовлеченности. Например, там обмен сообщениями вырос на 50%, количество просмотров видео достигло 900 миллионов в день. Аудитория мобильных игр выросла в 2 раза год к году. И рост выручки ускорился довольно значительно в четвертом квартале и превысил 17%. Теперь перейдем ко второму сегменту, который, как я сказала, это игры, это почти 30% нашей выручки. Игры – это действительно очень большой бизнес. Он принес более 550 миллионов долларов выручки группе в прошлом году. Мы являемся одной из крупнейших 50 игровых компаний в мире на данный момент. А если мы смотрим на выручку, именно благодаря играм вся группа Mail входит в тройку лидеров по монетизации мобильных приложений. У нас в портфеле более 80 игр в данный момент в оперировании. Мы активно постоянно пополняем наш портфель. Сейчас в разработке находится более 15 новых игр. На рынке мы не первый день, уже более 16 лет. У нас много студий, которые занимаются разными жанрами, специализируются на разных рынках, разных платформах. И это не только российская история, даже с точки зрения офисов. Мы представлены там в 11 различных офисов, в том числе вне России, и распространяем наши игры почти во всех странах мира, а теперь их более 190. И в прошлом году почти достигли 800 миллионов человек зарегистрированных пользователей. их, так сказать, копилка пополнилась почти на 30% за год благодаря пандемии, тому, что многие нашли себя в играх, так как это огромный рынок, более того, он доступен, особенно для таких компаний, как мы, так как мы специализируемся на, ну, фактически бесплатных играх, которые монетизируются за счет продажи внутри игрового приложения. И мы считаем, что в среднесрочной перспективе мы будем среди топ-25 игровых компаний в мире. Соответственно, мы целимся в выручку игровую более чем в миллиард долларов в год. Это довольно амбициозная цель, но мы считаем, что она очень даже достижима. Во-первых, игры – это очень емкий рынок. В прошлом году он достиг почти 175 миллиардов долларов. То есть эта индустрия, она превышает по своему масштабу видео и музыкальную индустрию вместе взятые. И, как вы видите на данном слайде, за последние годы мы росли там приблизительно в 3 раза быстрее роста рынка, и это говорит о том, что мы наращиваем нашу долю на рынке игр и уверены в том, что этот тренд продолжится в ближайшие годы. Очень важно отметить в российском контексте, что этот бизнес действительно международный. В 4-м квартале почти 80% выручки пришло из регионов не России, СНГ. Это говорит о том, что более 25% выручки всей группы Mail в 4-м квартале было в валюте, что стоит учитывать в периоды волатильности рубля, которые мы в очередной раз наблюдаем сейчас. В этом плане наша группа является довольно защитным активом среди домашне ориентированных компаний, так как большую долю выручки мы получаем именно в иностранной валюте. И еще важно отметить, что мы специализируемся именно на мобильных играх. Опять же, в 4-м квартале 76% выручки игрового бизнеса пришло именно с мобильных игр. Почему мобилка? Это самый большой рынок на рынке игр. Его доля постоянно растет. В прошлом году она достигла почти половины всего мирового рынка игр. То есть только мобильные игры – это потенциал достичь выручки в идеальном сценарии в более чем 80 миллиардов долларов. То есть это емкость всего рынка. И поэтому он самый крупный и продолжает расти быстрее остальных. Соответственно, это крупнейший рынок присутствия, и мы таргетируем как бы самый быстро растущий и самый крупный сегмент рынка для своего дальнейшего роста и развития. Поэтому надеемся порадовать вас достижением нашей среднесрочной цели в не столь долгой перспективе. Теперь пару слов про сегмент новой инициативы. Это третий сегмент. Он составляет пока что всего 13% выручки всей группы, но это самый быстрорастущий сегмент. Он вырос почти на 100% в прошлом году. И тут для понимания формирования данного сегмента затрону 2 основных бизнес-направления. Это онлайн-образование. Это, так же как и игры, была звездой нашего бизнеса в 2020 году. Образование выросло более чем в 3 раза год к году по выручке. Она превысила 6 миллиардов рублей. Это было, безусловно, выше всех наших ожиданий. Более того, этот бизнес прибыльный, что всегда приятно, когда ты инвестируешь в новые бизнес-направления. И, как я отметила, с 1-го квартала вы сможете получать все больше деталей по результатам онлайн-образования, так как оно появится как отдельный сегмент в нашей отчетности. И для понимания того, чем мы занимаемся, тут это активы Geekbrains и Skillbox. Если вы нашли время для занятия самообразованием в прошлом году, то, наверное, знаете, что это бизнесы, связанные с профессиональным обучением, то есть это более взрослая аудитория, И в основном исторически это были курсы, связанные с желанием сменить карьеру, с фокусом на диджитал, но линейка представленных курсов постоянно растет. Сейчас там можно изучать и пополнять свою копилку хобби, но тем не менее этот сегмент именно связан с повышением, так сказать, квалификации. Но мы надеемся, что в целом наша представленность в онлайн-образовании будет намного более широка в ближайшие годы. То, что останется внутри новых инициатив после выделения онлайн-образования в отдельный сегмент, крупнейший элемент – это Classified ULA. ULA – это бизнес, который мы запустили внутри группы в 2015 году. Мы стали ее монетизировать в конце 2017 года. В прошлом году бизнес достиг выручки в 3 миллиарда рублей. В четвертом квартале ULA показала впервые квартальную выручку, превышающую 1 миллиард рублей, то есть такой довольно важный майлстоун, как говорится, для этого бизнеса. Аудитория классифайдов активно растет, превысила 33 миллиона пользователей в месяц в конце 2020 года. И мы надеемся, что ULA продолжит активные темпы роста. Мы таргетируем выручку до 4 миллиардов рублей в 2021 году. И думаем, что ULA покажет безубыточность уже в 2022 году, что довольно приятно бизнесу. Как я сказала, не так много лет, это шестой год развития данного бизнеса в рамках нашей группы. Также мы получаем довольно много вопросов про M&A в рамках Mail. Действительно, мы довольно активны на рынке M&A. Многие наши крупные активы, в том числе ВКонтакте, это приобретенные активы. На самом деле ВКонтакте это была самая крупная сделка, которую осуществляла компания. Pixonic – это, опять же, пример сделок игровых. Это крупнейшая сделка, которую мы делали в игровом сегменте. И активы, связанные с онлайн-образованием, опять же, это продукт M&A активности группы. Но что тут стоит отметить, это, во-первых, что, в принципе, в основном мы сделки все-таки делаем не такого большого размера, и скорее это как, по сути, эквивалент найма новых сотрудников в большинстве случаев. Во-вторых, даже если это не крупные сделки, то мы показали за последние годы, что мы умеем управлять и успешно развивать приобретенные активы. Например, ВКонтакте выручка с момента консолидации в 2014 году выросла более чем в 6 раз. War Robots, игра, представленная студией Pixonic, выросла более чем в 5,5 раз с момента консолидации в 2016 году. Geekbrains, первый актив, который мы консолидировали в онлайн-образовании, с 2016 года вырос более чем в 23 раза. Соответственно, мы довольны нашими успехами в сфере M&A, но будем рады ответить на дополнительные вопросы по данному направлению. Также, как я отметила на в начале презентации, у нас есть много партнерств. Крупнейший из них – это O2O. В периметре данного партнерства находятся активы такие, как Delivery Club, Самокат, Кухня на районе и City Mobile. Эти активы мы развиваем совместно со Сбербанком. Важно отметить, что у нас в партнерствах нет контролирующей доли. Соответственно, если вы смотрите на выручку нашей группы, то бурный рост, который наблюдают все активы внутри O2O или в электронной коммерции, они не влияют на выручку нашей группы, иначе мы росли бы гораздо быстрее. Прошлый год, несмотря на пандемию, был очень удачный для O2O. Delivery Club более чем удвоился и по выручке, и по заказам. Самокат за год вырос более чем в 20 раз по выручке. Кухня на районе выросла почти в 3 раза. City Mobile вырос и по поездкам, и по оборотам более чем в 3 раза, хотя такси – это тот бизнес, который пострадал больше всех во время пандемии, поэтому отрадно, что это был наверное, самый быстро растущий бизнес в данной сфере в 2020 году. Поэтому результатами данного партнерства мы очень довольны. И пару слов про СП «Алиэкспресс Россия». Очень надеемся, что многие из вас находятся среди 61 миллиона уникальных пользователей данного продукта и сервиса за последний год. Это номер один площадка по трансграничной торговле, а также очень быстро растущая площадка по локальной торговле. В целом в AliExpress представлено более 100 миллионов товарных приложений, и продавцов на данный момент уже более 150 тысяч. Мы видели очень активный рост в локальной части данного бизнеса. Трансграничная торговля тоже продолжила развиваться. И основная цель AliExpress – это достичь баланса между трансграничным бизнесом и локальным бизнесом в ближайшие несколько лет и быть одной из топовых e-com-площадок в России с оборотом более чем 10 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет. И в финале пару слов про стратегию и что мы пытаемся сделать со всеми теми активами, о которых я рассказала. Это построение экосистемы. Соответственно, наша основная цель в ближайшее время это сделать наши сервисы максимально удобными для нашего пользователя. Пользователь, безусловно, находится в центре всего того, что мы делаем. Соответственно, мы хотим, чтобы каждое наше приложение стало, ну не каждое, но многие наши приложения стали суперприложениями, и пользователю было удобно и проверять социальные сети, тут же заказывать такси или еду, слушать музыку в удобном для него формате, открывать почту и читать сообщения, в том числе благодаря голосу. И все это мы делаем благодаря развитию большого количества экосистемных продуктов, которые были в нашем фокусе в 2020 году. Это голосовой наш помощник Маруся, это программа лояльности ВК-комбо, платежный сервис ВКПэй, где более 17 миллионов активных пользователей, платформа мини-приложений, где представлено уже почти 30 тысяч приложений, которые позволяют пользователю внутри ВК нативно заказывать еду, такси, делать покупки, проверять FX и так далее, тому подобное. Поэтому мы надеемся, что со временем все больше продуктов будут похожи на суперприложения, которым стал уже ВК. Соответственно, мы надеемся, что вы заметили, что ВК – это не только продукт для коммуникации и общения, а там, где можно получать большое количество контента, пользоваться огромным количеством сервисов. То есть сейчас можно и размещать объявления на Юле через ВК, и заказывать еду в Delivery Club, или заказывать такси вместе с друзьями, или же искать работу, или смотреть короткие видео, или размещать сторис, делать покупки, платить благодаря электронному кошельку. То есть это то, как мы видим эволюцию, в принципе, многих наших продуктов, чтобы они объединяли в себе максимально нативно все большее количество сервисов, которые персонально удобны и полезны для почти 90-миллионной аудитории нашей группы. И в финале пару слов, наверное, раз мы общаемся с нашими акционерами, то затронем структуру акционеров нашей группы. Наши топ-3 акционера – это компании Prosus, то бишь Naspers, Tencent и Alibaba. Это три из крупнейших 10 интернет-компаний в мире. Важно, что многие из них являются нашими акционерами уже очень много лет. Naspers с 2006 года, Tencent тоже до еще момента IPO в 2010 году. Alibaba стал нашим акционером не так давно, в третьем квартале 2019 года, в рамках формирования СП AliExpress Russia. Что также важно отметить, что все из них поучаствовали в нашем СПО в прошлом сентябре, поддержав тем самым менеджмент и стратегию нашей группы. Мы очень внимательно следим за тем, что происходит с акцией. Мы стремимся к тому, чтобы росла ликвидность наших акций. Именно ради этого мы сделали локальный листинг в июле прошлого года. В итоге обороты в наших бумаг выросли более чем на 600% год-году во втором полугодии 2020 года. Соответственно, более 70% оборотов проходит на московской бирже. Соответственно, если вы торгуете нашими акциями, безусловно, это проще делать именно локально. Поэтому мы очень рады тому, что произошло с нами с точки зрения локального размещения. Именно благодаря нему с 1 декабря мы также входим в индекс MSCI. Это значит, что все большее количество фондов, которые инвестируют в Россию, теперь так или иначе наблюдают за историей Mail.ru Group. И также пассивные фонды, безусловно, теперь тоже автоматически стали нашими акционерами. На этом, наверное, мы завершим и перейдем к вопросам. К сожалению, на это времени у нас в этот раз осталось не так много, но попробуем затронуть основные из них. Перейду, наверное, пока вот на этом слайде вы можете отметить наши контакты. Если мы не сможем ответить на все ваши вопросы, обязательно там какие-то фоллоуапы можете прислать нам на почту, мы обязательно к вам вернемся. Ну и в целом, если будут какие-то запросы, комментарии, предложения по поводу того, о чем нам стоит более детально рассказать в следующий раз, то, безусловно, пишите нам об этом. Мы обязательно попробуем уделить этому больше внимания в следующей нашей беседе. Первый вопрос. Видите ли вы разницу в своей базе акционеров по сравнению с пулом акционеров других российских IT-компаний? Почему в последнее время падают акции? И влияет ли движение акций на вознаграждение менеджмента? Очень животрепещущие вопросы. Спасибо вам большое за это. Да, безусловно, база акционеров отличается у многих компаний, в том числе у нас, с нашими перзами в рамках там интернет-рынка, если мы смотрим на Яндекс или HeadHunter или Озон, например. Чему мы очень рады, это то, что я уже отметила, то, что в нашем акционерном капитале присутствуют топовые интернет-компании мирового масштаба, и они с нами уже довольно давно и, так сказать, буквально недавно соинвестировали в стратегию Mail, соответственно, полностью поддерживают вектор нашего развития. Плюс у нас присутствует в капитале достаточно много в целом фондов с долгосрочным горизонтом планирования, и многие из них как бы видят те коррекции, которые мы, например, наблюдаем в данный момент времени, как некую возможность увеличить returns в своих портфелях. Поэтому скорее это в целом добавляет стабильности в периоды волатильности. Но да, сейчас мы действительно наблюдаем некую коррекцию. Она не связана с нашими там финансовыми или операционными результатами, так как год мы закрыли в рамках прогноза или выше прогноза, что касается выручки. И, в принципе, по прогнозу на 2021 год у нас ожидания довольно позитивные, в том числе относительно ожидания рынка, который формирует так называемый консенсус. Поэтому тут мы скорее можем сказать, что все-таки это рынок акций, поэтому на них часто бывают периоды волатильности, бывают некие перетоки из одного сектора в другой, что, например, происходит с начала этого года. Если вы слышали так называемый переток из истории роста в истории value, там, в ресурсные компании, финансовый сектор, То есть это имеет место быть, такого рода ротации, поэтому мы бы все-таки рекомендовали, может быть, стараться игнорировать какие-то периоды волатильности и анализировать или думать про акции, там, базируясь на финансовых операционных результатах, которые там фактически показывает компания. Безусловно, это влияет на вознаграждение менеджмента. Мы отмечали много раз, что большую часть бонуса топ-менеджмент в группе получает именно в форме акций, поэтому, безусловно, в данном контексте мы находимся в одной лодке со всеми нашими акционерами, и, соответственно, чем хуже перформят акции, тем меньше получает так или иначе топ-менеджмент. Поэтому мы тут тоже всегда стремимся к тому, чтобы акции именно росли, а не корректировались. Ожидаются ли в ближайшее время новые выпуски акций или конвертируемых бондов, которые могли бы размыть существующих акционеров? Нет. Как отметила я в презентации, у нас на балансе сейчас более 500 миллионов долларов кэша. SPO было довольно недавно, это был сентябрь прошлого года. Соответственно, нет, у нас нет планов по выпуску акций и каким-то мероприятиям, связанным с размытием существующих акционеров. Следующий вопрос. Есть ли у ВКонтакте и Одноклассников возможности для дальнейшего роста и за счет чего это будет происходить? Очень валидный вопрос, так как действительно наш основной сегмент по выручке – это социальные сети, коммуникационные сервисы. Соответственно, очень важно для, так сказать, будущего всей группы, как чувствует себя данный сегмент, в основном ВКонтакте, с учетом его размера в доле выручки всей группы. Поэтому это зона нашего очень активного фокуса, и это там, где мы делаем наши основные инвестиции, в том числе в 2020 году, именно на базе ВКонтакте мы запускали все наши экосистемные сервисы, такие как и программы лояльности, и мини-приложения, и единый ID VK Connect, и платежные сервисы VKP, и, соответственно, все они ассоциируются именно с соцсетью ВКонтакте. Более того, крупнейшие инициативы, которые мы видим как огромные потенциальные драйверы для роста всей группы, такие как сервис коротких видео или же социальная коммерция. Надеемся, что вы видите, что мы проводим эксперименты в данных областях именно на базе соцсетей, начиная с ВКонтакте. И тут мы видим позитивные результаты проделанных инвестиций, поэтому мы надеемся, что мы сможем, так сказать, наблюдать эффект проделанных экспериментов инвестиций в рамках ускорения роста выручки сегмента социальные сети, коммуникационные сервисы в ближайшие годы. Совершенно точно, что соцсети не исчерпали точки роста, так как социальная коммерция, в принципе, сама по себе, она может там превысить 20% всего рынка e-com, как показывают примеры азиатских рынков. Соответственно, в принципе, социальная коммерция может сама по себе стать крупнейшим бизнесом в электронной коммерции в нашей стране. Что касается коротких видео, то в Китае там в якорных приложениях, связанных с короткими видео, потребители проводят около 90 минут в день на данный момент времени. Это, конечно, колоссальный объем вовлеченности, который, может быть, увидим и мы, если преуспеем в развитии такого продукта, как клипы. И, безусловно, чем больше вовлеченности, тем больше возможностей для монетизации. А по сути, есть потенциал для многократного роста time spent в наших соцсетях, поэтому мы с большим оптимизмом смотрим на некоторые эти вертикали как возможность экспоненциально увеличить выручку в наших основных продуктах. Наверное, еще один вопрос из той же категории. Как на вас сказывается выход на российский рынок таких иностранных компаний, как Didi и Spotify, и возросшая популярность Clubhouse? Тоже очень хороший вопрос. Действительно, конкуренция – это один из основных рисков для нашего бизнеса, особенно что касается сегмента социальных сетей. Все-таки, если вы смотрите на соцсети, это, наверное, в принципе самый конкурентный рынок в сегменте интернета. Не только в России, но на глобальном уровне, так как это открытый рынок, там много игроков, аппетиты у пользователя постоянно меняются, то, что было популярно 10 лет назад, уже не популярно сегодня, есть новые веяния, как, например, вот сервисы коротких видео или сервисы, связанные с аудио, такие как Clubhouse, которые действительно захватывают пользователя, и аудитория идет за, так сказать, свежими юзкейсами, эмоциями. Соответственно, тут мы находимся, опять же, тоже в постоянных поисках этих юзкейсов и ноу-хау, и возможностей выделить нас от наших основных конкурентов. Или если же мы не являемся первыми при запуске этих продуктов, что тоже вполне нормально, да, нельзя быть первым везде, то, безусловно, мы стараемся отвечать и предлагать рынку какой-то подобный продукт, но с некими уникальными фичами, такими как, например, что мы сделали с клипами, с дополнительными элементами VR и AR. Что касается непосредственно Didi, то тут, да, есть некоторые риски для сегмент такси. Безусловно, любое увеличение конкуренции – это риск для существующих игроков. Пока эффекта на Ситимобил мы какого-то не наблюдаем, но, безусловно, активно мониторим дальнейшие запуски, возможные Didi в других городах России, также их планы, связанные с IPO, и какие ресурсы могут у них появиться дополнительные для развития, в том числе в рамках России. Но пока проблем на рынке не наблюдаем, и Ситимобил очень активно начал этот год. Сейчас в такси еще начинается период довольно низкой базы, так как приблизительно в это время в прошлом году начинались локдауны в России. Соответственно, по идее, второй квартал должен быть довольно неплохим для всех компаний в сегменте такси на даже мировом уровне. Что касается Spotify, то да, это все-таки лидирующий мировой сервис, что касается музыки. Поэтому это довольно серьезный конкурент. Тут мы видим, что, безусловно, у него уже сформировалась довольно большая аудитория в России. С другой стороны, у нас один из лидирующих сервисов в музыке – это музыка ВКонтакте и приложение Boom. И тут, наверное, тоже многие из вас знают, что все-таки музыка ВКонтакте имеет довольно уникальный CVP, да, с точки зрения предложения для целевой аудитории, так как многие именно локальные молодые исполнители, они как бы их можно найти только ВКонтакте. И, соответственно, тут мы имеем некоторое преимущество как сервис с уникальным контентом, за счет чего мы можем конкурировать с другими сервисами довольно успешно. Ну и плюс все-таки мы развиваемся в рамках некой общей экосистемы, поэтому в нашем периметре, в отличие от Spotify, есть большое количество других сервисов, не связанных с музыкой, доступ к которым по там выгодным условия можно иметь в рамках той же программы лояльности ВК-комбо, те же дисконты при доставке еды или при поездках на такси или при заказах самоката и так далее. Соответственно, чем успешнее мы будем развивать нашу экосистемную стратегию, тем мы надеемся, мы будем также становиться и конкурентоспособнее в таких, относительно таких мировых гигантов в отдельных вертикалях, как Spotify. Следующий вопрос. Планирует ли Mail.ru Group развивать свой бизнес за рубежом? И какие активы мы можем развивать за рубежом? И насколько группа может конкурировать с иностранными компаниями? Тоже твой прекрасный вопрос. Спасибо большое. Действительно, наш игровой бизнес показал то, что мы довольно успешно можем конкурировать не только на российском рынке, но и на общемировом рынке. И тут мы показали, что несмотря на то, что игр представлено более 600 тысяч по всему миру, тысяч различных компаний, MyGames продолжает наращивать свою долю и конкурирует с такими гигантами, как Tencent или NetEase, или тот же ByteDance в последнее время, и другие компании. Соответственно, мировой рынок, он также привлекателен с точки зрения не только его емкости, но также тому, что он дает денежный поток ей в иностранной валюте и в целом создает некую диверсификацию относительно локальной макроэкономики и так далее. Поэтому, безусловно, при возможности мы всегда рассматривали бы такие варианты развития. Не во всех вертикалях это возможно или не во всех вертикалях это кажется экономически целесообразным, так как, наверное, конкурировать с Facebook и его масштабами на американском рынке было бы довольно трудозатратно, если сравнить там скейл Facebook, email и доступ к капиталу и стоимость капитала в Штатах и в России, но в отдельных вертикалях это может оказаться возможным, например, в онлайн-образовании. И, в принципе, это уже не какие-то там фантазии, но у нас есть, например, миноритарная доля в бизнесе, которая называется Учи.ру, это лидирующая площадка в образовании в школьном в России. И они на самом деле уже занимаются развитием части своего бизнеса за границей. И, в принципе, мы видим потенциал для роста емкости именно их международного присутствия. Поэтому онлайн-образование – это, наверное, такой пример, где это, так сказать, возможно, вероятно и уже происходит. Как мы конкурируем с иностранными компаниями, ну, в принципе, как и с локальными компаниями за счет качества продукта, за счет клиентского сервиса. И, опять же, ну, на базе игр, наверное, мы можем сказать, что у нас это довольно неплохо получается. Следующий вопрос. Продолжит ли Mail свою деятельность в M&A? Какие компании рассматривают в качестве целей? И почему Mail делает так много сделок, а не растит все с нуля внутри компании. Опять же, валидный вопрос. Тему M&A мы затронули кратко в рамках нашей презентации. M&A – это, в принципе, часть операционной деятельности в отдельных бизнес-направлениях, таких как игры. Поэтому каждый год мы консолидируем по две студии, иногда, конечно, это может быть больше, иногда меньше, но, в принципе, M&A – это часть операционной деятельности любой игровой компании, и сейчас эта консолидация происходит намного активнее, чем ранее, и сделки стали крупнее, и их в прошлом году было в целом более чем в 3 раза больше, чем годом ранее. Соответственно, если мы не будем заниматься M&A, в том числе, например, в играх, то это упущенная возможность для роста и в том числе для роста нашей доли, так как за счет M&A вот разница между крупнейшими игроками рынка и всеми остальными, она, в принципе, расширяется. А если мы хотим быть среди лидеров, то нам, в принципе, надо себя и вести как лидером. Поэтому M&A – это, безусловно, то, от чего мы не собираемся отказываться, в частности, что касается нашего игрового бизнеса. В других направлениях мы тоже активны периодически с точки зрения M&A. Наверное, второй сегмент по активности – это онлайн-образование. Там были у нас как бы большие активности за последнее время, так как у нас есть миноритарные доли в отдельных активах, таких как Тетрика, Алгоритмика, Skill Factory и другие, там, в том числе Учи, то вполне вероятно, что в некоторых из них будут дальнейшие консолидационные активности, поэтому, наверное, M&A там и включать тоже не стоит. Что касается других вертикалей, там мы, в принципе, ну, по крайней мере, в базовом сценарии больших активностей не планируем. В целом, как бы M&A против органического роста, это там не то, что как бы что-то зло, а что-то добро, как бы все можно неэффективно пытаться что-то строить органически. Поэтому тут, наверное, мы думаем про все эти дальнейшие развития в рамках возврата на инвестиции, и чтобы все те инвестиции, которые мы делали, приводили к росту стоимости группы в долгосрочной перспективе, что мы могли бы показать как бы, ну, на финансовых результатах приобретенных активов. Поэтому часто это на самом деле быстрее и дешевле, и менее рискованно, чем стартовать что-то с нуля, особенно в сегментах, где группа на данный момент не имеет конкретной экспертизы. Я вижу, что у нас еще есть вопросы, но хотя у нас есть еще пару минут, поэтому, наверное, успею ответить еще на один вопрос. На остальные заранее прошу прощения, на что не ответили, как бы продублируйте ваши вопросы по почте, чтобы мы знали, как точно с вами связаться, и мы обязательно вам ответим. Поэтому точно вас не проигнорируем. Вот, но последний вопрос. Как на финансовых результатах скажется продвижение подписки ВК-комбо, которую вы сейчас рекламируете? Подписка кажется достаточно дешевой, не в убыток ли она компании? Опять же, хороший вопрос. Пока ВК-комбо не влияет на результаты компании, так как подписка была запущена в данном формате всего в октябре прошлого года, а сейчас там чуть более чем 1 000 000 платящих пользователей. Мы находимся в процессе объединения ВК-комбо и нашей музыкальной подписки. Там ожидаем, что доля количества платежной аудитории вырастет до более чем 4 миллионов. Соответственно, эффект от программы лояльности, его можно уже ощутить в рамках группы, когда база аудитории лояльна и будет намного крупнее, чем сегодня, так как, как я отметила, у нас в периметре группы почти 90 миллионов пользователей, поэтому тут должен быть некий эффект масштаба. С точки зрения стоимости подписки, опять же, ну, мы пытаемся сделать максимально выгодное предложение для пользователей. Безусловно, с точки зрения экономики эффект может быть довольно позитивным, если приобретающий подписку пользователь расширяет количество сервисов, которыми он пользуется в рамках группы. Тем самым мы надеемся увидеть рост платящей аудитории, рост количества приложений, которым пользуется каждый отдельный пользователь, и, соответственно, это должно привести к росту, в том числе, среднего чека, увеличению лояльности и уменьшению стоимости приобретения каждого отдельного нового пользователя. Соответственно, безусловно, все это делается для того, чтобы поддерживать не только выручку, но и маржинальность группы в будущих периодах, поэтому мы на программу лояльности смотрим с большой надеждой и надеемся поделиться результатами, когда база лояльных пользователей расширится там, может, достаточно сильно, надеемся, к концу этого года. Вот. Наверное, на данном вопросе мы закруглимся, чтобы никого не задерживать. Надеемся, что наш разговор был вам полезен. Еще раз прошу прощения за те вопросы, на которые мы не успели ответить. Вы там на слайдах видите наши контакты, продублируйте, пожалуйста, ваши вопросы. А также, если у вас есть какие-то комментарии, приложения, присылайте нам их обязательно. Наша IR-команда очень ценит обратную связь от наших индивидуальных инвесторов. Еще раз большое вам спасибо. И на связи после отчетности за первый квартал, наверное, в мае этого года. Всем спасибо, доброго дня.